Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». В студии автор и ведущей программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
И также я, Александра Ромашова, у микрофона. Я, как всегда, напомню вам, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Сегодня мы говорим об Антанте.
Истории дипломатии такой темы не было. Про это можно говорить часами. Я все-таки закончил кафедру, как раз которая этим занимается, кафедра исторического факультета нового новейшего времени. Мы сегодня поговорим о том, что и как произошло, почему в 1914 году произошла эта страшная Первая мировая война. Мы поговорим о расколе Европы в конце 19 века, почему это, и складывание блоков, в первую очередь Антант. Итак, дорогие друзья, если мы помним, в середине 19 века в Европе, а тогда был евроцентризм, Европа была главная, великие державы были только европейские, в Европе происходит событие, по которым меняется конфигурация союзов, блоков и военных друзей. А почему это происходит? По разным причинам. В первую очередь, наверное, говорить про Россию. И понятно, что после поражения в Крымской войне нам надо было что-то менять. И кроме Крымской войны у нас еще одно произошло событие. Я думаю, мы сделаем о нем передачу о русско-турецкой войне 1877-78 годов. Мы, конечно, победили, но Европа, объединившись, заставила нас изменить решение Сан-Стефанского мирного договора. Состоялся Берлинский конгресс, который, в общем-то, являлся своего рода водоразделом. После Берлинского конгресса мы начали искать новых союзников. Ну вот, некоторые историки пишут, что в истории Европы Берлинский конгресс, чем отличается то время, да, как тогда писали, то, что до этого было 30 лет конфликтов и потрясений, различных войн, там, франко-прусская, там, итало-франко-австрийская, австро-немецкая война, там, русско-турецкая, прусско-датская, господи, что там только не было, да, и вот после этого, в общем-то, стал мир. Но мир был ошибочный, просто великие страны стали готовиться к более серьезной войне, которая, в общем-то, и произошла. Правда, в 1878 году и не догадывались, какая будет война. Но, в принципе, все надо искать именно в этот период. 34-летний период мира – это время острейшей и сложнейшей дипломатической борьбы и наращивания сил держав-соперниц. Ну, мы берем еще, наверное, Балканские войны, первая и вторая, которая была в 22-м году. Итак, дипломатическое поражение царизма, а мы не смогли получить то, что хотели, на Берлинском конгрессе ослабило международные позиции нашей страны и ударило по ее престижу в Европе. Период со второй половины 1978 года до середины 1981 был для внешней политики царизма самым трудным временем, когда приходилось балансировать на грани войны и прорываться из кольца дипломатической изоляции. Ну, дорогие друзья, мы живем практически в то же время, время дипломатической изоляции. Итак, три из четырех великих держав были против нее. Лишь Франция, разбитая немцами в 1871 года, искала с нами сближение. Почему искала? Ну, понятно. Потому что нужно было отвоевывать ту же самую Эльзас-Лотарингию. Русская буржуазия, она уже появилась, требовала и добилась ограничения ввоза немецких готовых изделий. А немецкие помещики, наоборот, требовали и тоже добились остановить импорт русской пшеницы. То есть, дорогие друзья, наш союзник до 1877 года был незыблемым Германия. Но сейчас наше руководство и германское стали отделяться друг от друга по разным причинам, в том числе экономические. Началась таможенная война между нами. Как Бисмарк, который руководил тогда еще канцлером был и руководил внешней политикой, правда, недолго осталось, но сказал: «Увы, уже нет новых стран, которые можно открыть в мире. Все уже захвачено, колониально и прочее. давайте закроем хотя бы наши немецкие двери, сохраним для немцев наш рынок сбыта. Что, понятно, нас это не устраивало. Александр III особенно его недолюбливал, Бисмарка. Читая какие-то донесения своего посла об очередной каверзе Бисмарка, царь на полях документа прочувственно выргался, назвав Бисмарка «Оберскот». Конечно, о роли личности в истории, конечно, Александр III сыграл большую роль тому, что мы начали сближаться с Францией. Но об этом еще поговорим. Итак, Германия в это время представляла собой важнейший рынок для сырья из России. 30% всего русского экспорта проходило как раз именно в Германии. В условиях кризиса продовольственных сырьевых продуктов юнкерство германское требовало оградить внутренний рынок, как мы уже сказали, от иностранной конкуренции. Там не было объявлено, что из-за того, что мы тоже продаем зерно, да, мы не будем ваш покупать, нет. Там было сказано, что из-за того, что в Астраханской губернии произошли вспышки различных болезней, из-за этого продажа русского скота в Германию была приостановлена. Понятно, что это ветеринарные меры, как хотел сказать Бисмарк, все прекрасно понимали, что не в этом дело. Со стороны России, наша интеллигенция была антигерманской. И средства массовой информации, которые у нас в это время появились, они были все настроены антинемецки. Ну, например, Катков, знаменитый такой журналист, да, главный редактор одного из самых известных газет. С немцами, дорогие друзья, русско-немецкий союз или русско-прусский союз, который был с середины XVIII века после окончания Семилетней войны, какие дал результаты? Ну, Саш, ну, во-первых, мы с немцами поделили Польшу и присоединили к себе утраченные земли Украины и Белоруссии. Дальше мы совместно разбили Наполеона, ведь в сражении при Ватерлоо русских армий не было. Там именно фельдмаршал Блюхер разбил Наполеона, да, вместе с английским лордом Веллингтоном, да. Дали Германии объединиться. Это тоже была цель. Если бы Россия была против, никогда бы немцы бы не воссоединились. Так бы была бы Бавария, Саксония, Пруссия или еще что-то там. То есть все это давало надежды на будущее тоже сотрудничество, но этого не произошло. Сломался экономический механизм дружбы Романовых и Гинцоллеров. Вот не поделили, да. Ушло поколение, как, знаете, сейчас, когда говорится что-то о Второй мировой войне, вот все эти истории, вся эта неправда, которую сейчас многие политики вслух произносят, ведь представить такое в 75-м или 80-м году было просто невозможно, потому что странами руководили те люди, которые прошли через Вторую мировую войну. Вилли Брандт, Гельмут Шмидт со стороны Германии, там, Миттеран, тот же Леонид Ильич Брежнев. И поэтому врать о заслугах Советского Союза и России было просто невозможно. Все подняли. После этого возможно. Да, стало. Я просто напомню, дорогие друзья, о нашей дружбе. Фридрих Вильгельм III, прусский король, прибыв в Москву со своими детьми, видя Кремль, он упал на колени и приказал своим детям упасть на колени, да, и молиться России-освободительнице. Символ Кремль был для них нормальный, да. И поэтому, конечно, и Фридрих Вильгельм IV, и, конечно, Вильгельм I, великий кайзер немецкий, да, они всегда были прорусско настроенные. Ну, газетная война, таможенная и так далее и тому подобное делало трещину между нашими отношениями все больше и больше. Еще раз, давайте я вам напомню, дорогие друзья, об отношении русской интеллигенции и вообще России к немцам. Помните, Саша, давайте приведем еще раз пример. Кто у нас герои русской литературы и немцы? Кого ты помнишь? Герман. Это же фамилия, дорогие друзья, да, а не конечно. Имя. Там у него два «Н» у Пушкина, да? Герман был немец. И все эти вот идеи его о богатстве и так далее, они не русские абсолютно. Штольц в «Обломове», Саша, помните, да?
Да,
человек, который растоптал хорошую, добрую жизнь Илья Ильича Обломова своей активностью, европейскостью и так далее. Фогель. Это кому на Руси жить хорошо, там, о русском богатыре, который за то, что немец заставлял работать русских крестьян, они его на «да», если помните, живым закопали, да? Фон Берг в «Войне и мире», да, это муж Сони, практически сестры Наташи Ростовой, да, которую я не любил. А главное было сделать какой-то бизнес, ну, стать военным героем. Помните, он был ранен, он так был счастлив этим, там все это выпячивал и так далее и тому подобное. Даже черт, Саша, у Гоголя был похож на немца лицом. Если мы опираемся на русскую литературу как зеркало нашей жизни, то мы видим, что немец – это отрицательный герой русской литературы и русской жизни, да. Какие они не были бы разными, какие, что бы они дельного не делали для нашей страны, там, Беллинсгаузен открыл Антарктиду, Крузенштерн – первое кругосветное путешествие, Бенкендорф – министр внутренних дел, там, да, северные флотоводцы, которые открыли Северный Ледовитый океан, Коцебу, Корф и другие. Блок Александр, тоже немецкая же фамилия, понимаете? Все равно в России немцев не любили. Даже царская семья, которая когда наполовину, а когда на четверть была немцами, потому что все немки были жены. Мы с вами об этом говорили, дорогие друзья, помните, Саша? Все равно тоже там было много антинемецко настроенных людей. Немец для России – это активные перемены. Русский человек активным перемен не любит. Поэтому немец у нас не очень положительный герой. Ну, давайте так, инь и янь. Все отрицательные черты характера русских – это положительные черты характера немцев. И наоборот. Если бы мы объединялись, у нас было бы… Ну, мы бы руководили миром 100%. Но мы такие разные, что объединиться, к сожалению или к счастью, не можем. Кому как, да, в мире. Но так или иначе, мы от немцев стали отворачиваться. И немцы стали отворачиваться от нас. Притязание Германии на ведущую роль в Европе, ее предательство России на Берлинском конгрессе, а также выход немцев на Нижний Дунай усугубили эту обстановку. А в 80-е годы резко ухудшились отношения уже и в военном плане. Немцы сформировали 11 новых полков, 32 новые артиллерийские батареи, а направили их в Восточную Пруссию, на наши границы, строились линии обороны. И если, дорогие друзья, когда-нибудь будете в Калининграде, прекрасный город, с хорошими людьми, так вот, вы там увидите, я не знаю, там башню Врангель, башню Донна, это фамилии фельдмаршалов, это линии обороны, которые строили немцы. Против кого здесь строить линию обороны там? Только против русских. Это было понятно. То есть до этого между нами никаких крепостей не было в принципе. А теперь появились. Россия еще лишилась немецких кредитов. Не потому, что немцы сказали, хватит, мы вам не будем давать деньги, а потому, что они сами проходили, у них была модернизация военно-промышленная, экономическая, железнодорожная. У них денег не хватало. Немецких капитала нет. Тогда у французов всегда можно деньги, у Ротшильда, например, да, французских, всегда можно получить эти деньги на кредиты. Куда у нас шли кредиты? На железную дорогу в первую очередь. Без нее было невозможно сделать Россию великой и единой. Да. Так вот, мы лишились немецких кредитов, но святое место пусто не бывает. И на это место сразу пришли французы. В 1888 году французские банки начали скупать русские ценности, выброшенные на денежный рынок Германии. То есть немцы стали освобождаться от этого, французы скупили. А парижским бирже были выпущены облигации первого русского займа на сумму 500 миллионов франков. Это очень большие цифры. За ними последовали займы 89-го на 700, а потом на 1 200 000, 890-го года, 91-го. Французский капитал в короткое время стал главным кредитором царизма. То есть появляется основа экономической финансовой зависимости России от Франции. Экономические предпосылки союза между Россией и Францией имели, конечно, специальный военно-технический аспект. В 1887 году в Париж приехал брат Александра III Владимир Александрович, который сумел разместить по французским военным заводам взаимовыгодный заказ на изготовление 500 000 винтовок для русской армии. Ну, берданки, так называемые, система бердана. Это практически то же самое, что винтовка Мосина, только однозарядная. Ну, вот берданки у нас после этого такое стало слово, вошло в русский язык. Надо еще сказать, что в 1879 году Германия и Австро-Венгрия заключили военный союз. Ну, еще раз, с Германией у нас не было никаких споров, потому что, ну, цинично. А что может Германия получить от России в случае победы над нами? Часть Польши, которая у нас, а Германии это нужно? Думаю, что нет. А если мы у них победили, мы бы получили бы у них тоже часть Польши, другую, да, Познань там, или Восточную Пруссию. Нам это нужно? Вообще не надо. да, зная о количестве революционеров среди поляков и евреев, которых там было очень много. Поэтому не за что было воевать. А вот с Австрией у нас были ситуации. Австрия захватывала новые славянские земли, что нас не устраивало. Во время Берлинского конгресса, когда мы, извините, да и во время русско-турецкой войны, когда мы воевали с турками и потеряли там 300 тысяч человек, чтобы Болгарию освободить, в это время Австрия без выстрела оккупировала Боснию и Герцеговину. Да, и потом это аукнется, особенно Францу Фердинанду. В городе Сараево, да? Но кто так далеко смотрит на это, да? Австрия выдавливала Россию с Балкан. Единственная страна, с которой мы, в общем-то, могли нормально общаться, две страны, извините, это Черногория и Сербия. Все остальные были под Австрией или еще под кем-то. И Галиция, конечно. Галиция – это западная Украина, которая тоже принадлежала Австрии. Ну, известный доклад Дурново. Дурново – это бывший министр внутренних дел, который Николаю II писал. «Нам не нужна Галиция. Бросьте, те люди, которым живут, враги России, враги православия». И присоединив их к себе, это бомба с замедленным механизмом. Но так или иначе, вот с Австрией у нас были определенные проблемы. И вот Германия с Австрией заключает военный союз против нас. В случае, цитирую этот договор, в случае, если бы одна из двух империй подверглась нападению со стороны России, обе стороны договариваются вступить на помощь друг друга, чтобы мы на немцев напали, но это в страшном сне. Зачем? Только с Австрией, пожалуйста, да? То есть Австрия, из-за чего могли с ними воевать? Из-за Румынии, из-за Болгарии, из-за Сербии, из-за Боснии и Герцеговины. То есть, смотрите, на самом деле детонатором войны становятся не исконные русские земли или австрийские, а где-то какие-то союзники, которые якобы к нам относятся более мило. И Франц Иосиф I, да, австрийский император, австро-венгерский император, он тоже был настроен антироссийский. Хотя мы ему помогли, оставили его в 1849 году на троне, когда произошла Венгерская революция, и мы перешли границу, и Паскевич венгров уничтожил. Но Австрия после этого нас предала во время Крымской войны и стала нашим главным врагом. И когда весной 81 года Александр III, который стал недавно императором в Зимнем дворце, австрийский посол заговорил о возможной мобилизации двух или трех корпусов для защиты балканских интересов Австро-Венгрии, Александр III взял вилку, согнул ее петлей, бросил прибор со словами: «Вот что я сделаю с вашими двумя и тремя корпусами». Для Германии было выгодно сохранять в лице Австро-Венгрии постоянный и сильный противовес России. В 82 году к Австро-Венгрии и Германии присоединилась Италия. Уже появился Тройственный союз. Потом Италия отойдет, но в то время вот уже было серьезно. А мы продолжаем быть одни. И непонятно, что произойдет. Ну и, конечно, говорить о том, о разрыве, который произошел, надо, конечно, сказать о Вильгельме II. Вильгельм II, скажем так, пытался быть героем. Такой активный. В то же время он был инвалидом, Саш. У него не работала левая рука. Но он все равно пытался всем показывать, что он здоровым. Обожал охоту. Сейчас это западная Польша, в Силезии, там около Одры и Вислицы, да, в лесах, там был особняк, охотничий домик Вильгельма II, и там даже мемориальная доска. Здесь Вильгельм II такого-то числа убил тысячного оленя. Он хотел быть великим императором. Хотел иметь славу, да, Наполеона, Юлия Цезаря и прочее. А Плеханов называл Вильгельма II коронованных листаков. Очень точное название. Который, в отличие от своего деда Вильгельма I, везде и во всем, кстати и не кстати, выдвигал на первый план собственную персону. Да так старательно, что о нем говорили: император Вильгельм желает быть на каждой свадьбе невестой, а на каждой крестинах новорожденным. Ну, это типа Макрон сегодняшний. Понимаете, да? Не имея за собой никакого фундамента, вот он пытается управлять Европой, ну, той же самой Францией. Ну, сейчас, правда, другое немножко время. А русский царь Александр III, он был 194 сантиметра, да? Больше 100 килограммов весил, такой медведь настоящий. Он не любил этого юркого, что ли, словоохотливого, лживого в своем основании Вильгельма II, ну, просто терпеть его не мог. А тот пытался все время показать свою любовь. Один раз Вильгельм приехал на поезде к Александру III, Александр III стоял на перроне, была зябка, он курил, поезд подходил, ему накинули шинельку на него, вот он курит, Вильгельм подъезжает, вагон открылся, они выходят, он его целует там. А так как шинель была не его, холодно Александру Третьему, говорит, слушай, своему адъютанту, принеси-ка мне шинель. А Вильгельм подумал, что вот, он побежал, обогнал адъютанта, взял шинель, подбежал к нему, прыгая, и накинул ему на плечи. В общем, вот такое вот. Ну, царь не любил таких. И вот он, когда Вильгельм приехал, он написал своему брату Владимиру, которому уже говорили, «Занимай Вильгельма после обеда ты, и я его могу переносить только до обеда. Все». Вот. И, дорогие друзья, в обстановке острых русско-германских противоречий личная неприязнь Александра III и Вильгельма II ложилась с дополнительной гирей на чашу весов в пользу не союза, а разрыва между Германией и Россией. То есть личность, субъективный фактор всегда играет. И с одной стороны, и с другой. Ну и там началось. В 1890 году Бисмарк ушел в отставку. То есть тот человек, который 50 лет правил страной, который, в общем-то, держал Германию в узде, а тут пришел Вильгельм II. Никого не хочу слушать, старших людей, да, я все сделаю сам. В общем, он его отправил. Вильгельм II освободил руки свои от всех договоренностей, что Бисмарк там вел переговоры и так далее и тому подобное. Он считал, что разберется сам. Но этого не произошло, забегая вперед. Александр III был открытым франкофилом, как мы говорили. Надо еще сказать, у него была жена датчанка. Вот мы с тобой, Саша, говорили, и ты правильно заметила, что все невесты, все жены императоров были немками. Кроме одной. Мария Федоровна, она была датчанкой. И притом детство ее проходило тогда, когда Пруссия разбила Данию и отрезала от Дании Шлезвиг. Территория на полуострове Ютландия, между Килем и современной там Ютландией. Поэтому она немцев терпеть не могла. И как вспоминал французский политик Александр Рибо, Александр III, тогда еще наследник престола, уже писал в докладе принцу-регенту Пруссии, будущему императору, «Союз Франции и России настолько естественный Вилли, что было бы глупо не ожидать, что из всех держав Россия и Франция в силу своего географического положения и политических целей имеет меньше всего противоречий». Ты, Вилли, там не выкобенивайся сильно. Соглашайся на те условия, которые мы говорим, но Вилли, конечно, не хотел соглашаться. Но и Толеран, министр иностранных дел Франции при Наполеоне, мы помним, такой говорил, что главная дипломатия – дружить через страну, Саш. Понимаешь, да? Не с тем, что граничит, а с той страной, которая граничит с твоим соседом с другой стороны. Потому что у той и другой стороны одинаковый враг, одинаковый сосед и какие-то желания. Ну и еще что надо сказать, что в это время у нас поменялись тоже министры иностранных дел. Да, канцлер Горчаков, уже престарелый, в 1982 году был отправлен в отставку. Ну, потому что он был министром иностранных дел Александра II, Александр III свои взгляды на все это имел. Во-вторых, стал он уже действительно дряхлым. Это тоже правда. Ведь Горчаков же учился с Пушкиным в лицее. То есть они одноклассники. Друзья были достаточные. По девушкам Пушкин ходил именно с Горчаковым в лицее. Горчаков ушел в отставку, и вместо него занял более молодой Николай Карлович Гирс. Ну, тогда было, по-моему, 59 лет. Гирс был довольно бесцветной личностью, заурядной, правда, с большим опытом, ну и, главное, по-немецки пунктуальный и добросовестный. То есть, чем Александру III ему нравился? Если Александр III сказал, этот обязательно исполнит. Для власти, для любого человека, когда чиновник исполняет все твои приказания, это редкость, и за таких держится 100%. Поэтому Гирс не импровизировал. Он был безинициативен и робок. Но потому что не имел ни родовитости, ни состояния. Единственное, откуда он мог существовать, это от оклада, от зарплаты, которую он получал. У него не было ни больших усадь, ничего. Поэтому, как сказал Сергей Витте, он был острым язык, что это смирный министр. Вот, притом перед царем Гирс трепетал. Ну, тощий маленький немец и здоровый Александр III, который еще мог и в лоб дать, да, а, как все говорили, он трепетал, как мышь перед кошкой. Когда он отправлялся к царю с докладом, он просил своего помощника Ламсдорфа, чтобы он тот шел в ближайшую церковь и молился об удачном разговоре с императором, да? Вот такой был, да. На заседании Государственного совета Гирс, по записи очевидца, сидел, как испуганный заяц, прячась в своем кресле и даже закрывая лицо руками. Не дай бог, какой-то взгляд на него Александр III бросит, да? Он трепетал. Все его, ну, другие министры его презирали. При дворе его в грош не ставили. А на одном из приемных обедов обер-гофмаршал Нарышкин, ну, человек, отвечающий за этикет, да? Представляете, министр иностранных дел, это, ну, в России это второй человек, это главный чиновник России, канцлер, понимаете, да? А вот он сказал: «Дорогой мой министр, так нож и вилку не держит», — сказал он громко при всех. Вот. Понятно, что такой министр не мог. Мог только исполнять, но не творить. Ну, Александра Третьего, конечно, это устраивало. Даже он Гирсу как-то симпатизировал и даже фамильярничал с ним. Один раз подарил ему свой портрет с припиской: «Посылаю тебе, мой Гирс, мою рожу». И это стояло, да, эта фотография, да. Вот. Но у Гирса было только одно слабое место. Он обожал Бисмарка. Ну, он сам немец, да, и Бисмарк для него считался, ну, вот просто человеком главным, да. Но все равно Гирс никак не мог помешать франко-русскому сближению. Притом немцы стали сами отрубать эти договоренности. Александр III сказал: «Я очень рад, что Германия сделала это, отходит от нас».
Сергей, нам нужно прерваться на несколько минут. Это программа «Виват История». Продолжим после выпуска новостей и рекламы.
Хорошо.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Это программа «Виват. История». Мы продолжаем наш рассказ об Антанте и о дипломатии конца 19-го, начала 20 века.
Давайте продолжим. Итак, начала складываться Антанта и Тройственный союз. Сразу было понятно, что Германии там ничего не светит против Франции и России. Черчилль в будущем потом сказал внуку Бисмарка, которому беседовал: «Вы, немцы, недоумки. Вообще, как можно затевать войну на два фронта? А если Франция и Россия союзники, то там два фронта и никакого другого». Бисмарк был хитрым, оберскот, могу согласиться, но он был умным. Он говорил: «Никогда не воюйте с Россией, только будьте в союзе». Но Вильгельм II не слушал дурачка старого, да? Дедушка выжил из себя. «У меня все будет по-другому, у меня все будет хорошо». Ну вот, да, и тот Второй Рейх, который создал Бисмарк и Вильгельм I в 1871 году, в 1918 году, не дотянув два года до 50-летия, рухнул определенно. И вот после того, как Александр III понял, что немцы развязали ему руки, он посылает своего министра Николя де Гирса к президенту Франции Сади Карно для переговоров. В 1890 году император и его семья посетили выставку в Москве, организованную французскими промышленниками. Немецкие выставки Александр III не принимал участия. Это был шаг. Когда императора Вильгельма пригласили русские на маневры, а Вильгельм II был руководителем Выборгского полка, да, шефом его, а Вильгельм I был Калужского полка, он даже воевал, когда ему было 15 лет, в русской армии против Наполеона. Ну вот, то Вильгельм обрадовался, что Россия с ним будет разговаривать. Но то узнала, что кроме него еще пригласили начальника французского генерального штаба генерала де Буадафевра, что это было, в общем-то, пощечина. И вот с 1888 года начинается кредитование Франции русской армии и русских железных дорог. Обратного пути для России уже не было. Мы отрубили все связи с Германией и все больше и больше попадали в интересы Франции, к сожалению. Да, в 1991 году Александр III вручает орден Святого Андрея Первозванного президенту Сади Карно в благодарность за связи между двумя странами. Вот. И обменялись эскадрами в 1891 год. Французская военно-морская эскадра пришла в Кронштадт, и сразу после этого, в 1992 году, русская эскадра во главе с Савеланом прибыла во французский Брест. Начались какие-то взаимоотношения. Руководитель генерального штаба России генерал Обручев все время находился на всех маневрах, которые происходили во Франции, особенно в Дордоне. Дордон – это граница с Испанией, ну, как можно дальше, да, отвезли, но это типа рядом с Гасконью. А почему там? А потому что у него там была усадьба, ему было лениво ездить на маневры в другие места. Поэтому французы соглашались и проводили военные маневры свои около, скажем, того места, где отдыхал Обручев. Ну, приятно, да, достаточно интересно. Итак, в 1891, а потом в 1893 году был заключен Франко-Русский союз. Он предусматривал взаимную мобилизацию в обеих странах в случае мобилизации одной из трех стран Тройственного союза. Понятно, что Франции было все равно на Австро-Венгрию, но она обязана была. В то же время, когда у Франции с Италией плохие отношения, да, мы тоже должны были бороться с оружием. Но ясно, что это было не против Австро-Венгрии и не против Италии. Это было против немцев. в случае нападения Германии или Австрии на Россию Франция вступала в войну, и в случае нападения Германии на Францию Россия вступала в войну. Ну, знаете, все-таки надо сказать, Саш, что это был чисто оборонительный договор и не позволял Франции вести войну, напасть на Германию, чтобы захватить Эльзас-Лотарингию. Надо было ждать, чтобы Германия объявила войну Франции. Ну, это, в общем-то, и произошло в 2014 году, но это уже другой вопрос. Так вот, по этому договору Франция обязалась выставлять 1 300 000 солдат, а Россия 800 тысяч. Тоже такая разница интересная, да? Потому что в этом союзе Франции было что-то интересно. А России, в принципе, Александр Третий сказал, я не буду в этой Европе, хватит, да? У нас столько территории, нам ничего там интересного не было. Ну и при Александре Третьем войны практически Россия не вела, только в Средней Азии. Но об этом еще поговорим. Александр Третий – единственный, дорогие друзья, русский царь, при котором Россия не воевала. В принципе, только Ельцин – такой же русский руководитель, при котором наша страна не воевала со своими соседями. А вот, ну да ладно. Александр Третий умирает, и на его место становится Николай II. Николай II, к сожалению, ни по интеллектуальному, ни по какому-то другому развитию не был похож на своего отца Александра III. Да, и характер у него был мягкий, определенный. И Александр III, ну, когда он там иногда выпивал, да, он со своим другом, полковником Черняевым, ну, полковник Черняева была одна функция, он должен быть собутыльником Александра III, потому что одному пить нехорошо. Ну, вот он вместе с ним пил, и вот один раз выпив, как Черняев вспоминает, Александр III смотрел на своего сына и говорит, смотри, как эта датская женщина легкого поведения испортила породу. В общем, Николай I был более слабым царем, и, конечно, этим пользовались и немцы, и французы, и все остальные. Практически сразу после того, как он стал русским царем, молодой император посетил в 96 году со своей женой Александрой официальную поездку во Францию. Ну, русский царь давно не был, Александр III не ездил во Францию. Единственное, что он ездил, когда его брат умирал, сын Александра II, наследник престола Николай Александрович. Но это было в Ницце, там, на юге. Понятно, что это были немножко другие переговоры. Николай II сразу поехал туда. Он приехал и открыл знаменитый мост, мост Александра III, да, как символ вот этой Антанты и союзнических обязательств. Конечно, дорогие друзья, вы все видели этот мост, он самый красивый в Париже, он при открытии, и в Петербурге появился, ну, скажем так, аналог такого же моста, это Саша-Троицкий мост. При Николае II, конечно, наш союз с Францией окреп. С одной стороны, мы бы стали слабее, потому что у нас царь был достаточно мягким, а с другой стороны, все больше долгов, которые мы залезали с французскими облигациями или с французскими кредитами, тоже заставляло нас не то что плясать под дудку Франции, но, во всяком случае, быть не первым, а вторым в союзе. Всегда в союзе кто-то за кем-то. А после поражения в русско-японской войне, ну, мы окончательно стали вторыми. То есть нас уже не воспринимали как равную величину и французы, и англичане. Ну, к сожалению. Надо понимать, что вот не то, что мы все время там страдаем от французов, нет. А в нашу экономику при помощи акционирования средний француз, каждый француз внес свои копейки, свои франки. То есть треть всех французских сбережений домохозяйств были вложены в русские облигации. И это большая проблема. И когда Ленин объявил, что мы ничего платить по долгам не будем, то во Франции был такой взрыв негодования. В принципе, одной из причин интервенции французской во время гражданской войны было как раз это. Вопросы облигаций мы сняли в российское время. Черномырдин заключил договор с Францией, и мы заплатили, ну, очень маленькие деньги. Сейчас они снова пытаются взять у нас деньги, хотя по договору мы все закрыли. На вопрос, как вы можете требуют сейчас деньги с России за эти долги, Франция нам объясняет. Тогда, когда мы заключили договор с Черномырдином, Россия была нищая, сейчас не такая. То есть это не значит, что это сильно влияет на внешние экономические отношения России с Францией, но то, что это определенно играет, об этом тоже не стоит забывать. Итак, почему называется Антанта, Саша?
Сердечное соглашение.
Сердечное согласие, Антанты кордиали, да. Это договор, который был назван между Францией и Англией, заключенный в 1904 году. Французский министр иностранных дел Дель Кассе. Между Францией и Англией были очень плохие взаимоотношения. Ну, они все время воевали друг против друга, хоть при Наполеоне, да? А вот объединились один раз, только чтобы повоевать в Крымскую войну против России. И когда они начали между собой захватывать и делить Африку, произошел так называемый фашотский кризис, когда французская вооруженная группа во главе с капитаном Маршалом дошла до деревни Фашода африканском, они вышли на реку Нил. Англичане считали, что вся река Нил принадлежит только им. Поэтому они бросили туда армию. Но они не стреляли друг друга. Но пока батальон Маршана и полк английских войск стояли при Фашоде, французы и англичане пытались договориться. И Дель Кассе, Теофиль Дель Кассе, сделал все, чтобы Франция ушла. Это был сделан шаг вперед. За это англичане сделали Конго французской рекой, сферой французских интересов. И вот для них, для Франции и Англии, оказался главный враг Германия. И в 1907 году между Англией и Россией также был заключен договор. То есть, наконец-то, Антанта была создана в 1907 году. Ну, Англия, весь 18-19 век были главным врагом России. Британка гадит, как тогда говорили. Правда, регулярная война между Россией и Англией, она вообще маловероятна. Во-первых, мы не граничим, да, и где воевать. Но одно место было. Да, то есть два, извините, даже места было. Это Черноморские проливы, потому что Англия иногда своими эскадрами помогала туркам. Но это можно было решить. Но самое главное – это Средняя Азия. Не то чтобы Англии интересовали узбеки, киргизы и так далее, и тому подобное, в меньшей степени. Просто продвижением в Средней Азии мы подвигаемся к Индии. Индия – это то, что Англия должна была сохранить, Британская империя должна была сохранить в любом случае, потому что это главный краеугольный камень или фундамент всей Британской империи. А при Александре III в 82-83 году мы подошли, и самая южная точка Российской империи была поселок Кушка. Сейчас он как-то по-другому у туркмен называется, но я думаю, что любой офицер знает, советский офицер или семья советского офицера знает, что такое Кушка. От Кушки до Британской Индии, а имеется в виду Пакистан, который ходил тогда тоже в Британскую Индию, там километров 400, правда, через Афганистан и горы, но это серьезно. Поэтому англичане пытались помогать разным нашим врагам в Средней Азии и в Афганистане, чтобы они воевали против нас. Но генерал Комаров, разбив наших врагов, он остановил нашу границу, незыбленную на юге. И мы договорились с Великобританией, что мы не идем в Афганистан. Англия пыталась три раза присоединить себя в Афганистан. Если вы помните, доктор Ватсон был ранен именно на афганской войне. Две афганские войны, в которые мог принимать доктор Ватсон, да, там две. Третья была в 1918 году, когда англичане уже при помощи бомбардировщиков пытались Кабул уничтожить. Безрезультатно, не удалось. Они действительно взяли очень быстро Кабул, англичане, а потом вынуждены были уйти. Так вот, границы к линии Дюранда, да, это граница между Пакистаном и Афганистаном, да, вот в районе Пешавара, дошло два человека. По другим источникам, тех, кто вышел из Кабула, дошел один человек. Как считать? Считать ли сикха, который вышел, да, британцем? И поэтому на какое-то время Великобритания оставила свои идеи захватить Афганистан. Это нас тоже устроило, и поэтому было создано тройственное согласие между Великобританией, между Францией и Россией. Сразу скажу, что мы там не играли главной роли. К сожалению, возможно, из-за этого и произошла Первая мировая война. Но об этом мы поговорим, наверное, с вами в следующий раз.
Спасибо, Сергей. Теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на ваши исторические вопросы». Я напомню, что ваши вопросы вы можете присылать нам по электронному адресу radio@vivat.mail.ru. Либо вступайте в нашу группу, в наше сообщество ВКонтакте «Виват История». Там есть форма для того, чтобы вы могли задать нам вопрос. Там мы выкладываем анонсы. И через эту группу вы всегда можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении присылать нам как ваши вопросы, если вы не хотите их публично оставлять, так и отвечать на вопросы нашей исторической викторины. Вопрос от Антона. Хотел спросить у вас, как вы относитесь к писателю Эдварду Радзинскому, насколько его романы можно считать исторически точными, и как вы относитесь к конспирологической теории автора относительно того, что некоторые бояре, включая Василия Шуйского, специально воспитывали Григория Отрепьева как будущего претендента на престол, внушив ему, что он выживший царевич, во что он искренне поверил. В доказательство автор приводит рассказы современников, где говорится, что Лжедмитрий вел себя так самоуверенно и властолюбиво, что у большинства подданных, тянувшихся к настоящей сакральной власти, не возникало сомнений в его происхождении, причем вел себя Григорий до самой последней минуты таким образом. Могли ли противники Годунова разыграть такую долгую и хитроумную карту, или все происходило спонтанно?
Спасибо за вопрос, но, Саш, давайте так, мы, может, сделаем передачу про Лжедмитрия Первого. У нас много было передач про самозванцев, у нас была передача про смуту. Ну, может быть, если хватит нормального объема информации, то как бы я сделаю такую передачу. Давайте так, насчет Эдуарда Радзинского. Эдуард Радзинский опирается на известных историков. Да, это не значит, что он сидит в архивах там, да.
Это вторичный получается.
Да, абсолютно, да, абсолютно, да. Ну, его взгляд, то, что он говорит, я-то понимаю, он из у этого историка взял, это не значит плохо. Я тоже свои передачи делаю, опираясь на каких-то историков. Я специалист, дорогие друзья, по истории Франции в первую очередь, да, по Первой мировой войне. Да, я здесь могу цитировать себя, но все остальное – это вот то, что за длительное время я прочитал, узнал, пообщался там, да, или где-то еще откуда-то получил информацию. Поэтому Радзинский это делает, да, он не фантазирует. А насчет Лжедмитрия, давайте так, есть версия, что он сидел на самом деле не у Шуйских, он воспитывался Лжедмитрием у Романовых. Это немножко другой вопрос, да? Романовы не были белыми и пушистыми, как у нас их изображают. В 1613 году неожиданно Михаил появился, да? Но про Михаила у нас будет передача 100%. Да, действительно, можно какому-нибудь ребенку с детства начинать вбивать голову, что он талантливый, Саша, да? Ну, знаете, наверное, что вот мамы, особенно там матери-одиночки, своему сыну там вбивают в голову, что он самый талантливый музыкант, а у него нет чувства слуха, например, там, да?
Ну, это да, и не только музыканты вообще.
Конечно, это нормально на самом деле. Другой вопрос, что да, ему вбили в голову, что он вполне возможно, что ему вбили в голову то, что он является сыном Ивана Грозного, царевичем Дмитрием. Возможно, он в это поверил. Был ли он им? Нет, конечно. Верил в это? Наверняка.
Вопрос от Дениса Дьяконова. Расскажите про старца Федора Кузьмича, только, пожалуйста, не нужно отсылать меня ко Льву Толстому. У меня к нему столько же доверия, сколько и к Солженицыну. Спасибо, Денис. Ну, чем же вас так обидел-то?
Нет, ну, я понимаю, что это там, да, мало исторических моментов таких. А, давайте так, у нас передача про Федора Кузьмича была. Еще раз, да, ну, мы говорили про самозванцев и прочее. Этот вопрос часто у нас поднимался. Ну, Александр I уходил из жизни проблемно. Главная проблема в смерти Александра I – это то, что он умер не в Петербурге, а умер в Таганроге. Поэтому пока труп довезли, никто как бы не видел, как он умирал, там труп его не показывали, даже убиенного Павла или Петра III показывали труп простым людям, да, здесь было все непонятно. Возможно, вопросы возникли. С другой стороны, Александру I власть уже до такой степени надоела, что просто уже не мог ее переносить. 25 лет, мои рекрутский набор мой, да, который, когда я стал царем был, да, они все давно уже на дембеле, вот, а я все не могу, все служу. Вот эти два момента, два мотива и сделали, возможно, легенду. Я думаю, что Александр I не является Федором Кузьмичем, но, с другой стороны, мог ли такой сюжет быть в нашей истории? Мог. Потому что, зная характер Александра I, зная всю ситуацию в стране в этот период, зная его проблемы с Богом из-за отца-убийства, из-за проблемы в семье, там, с женами, помните, мы говорили с вами, когда говорили про жен императоров, да, привели к тому, что он уже не хотел ни жизнь, ни править практически ничего. Поэтому история такая. Находится его могила в Томске, Если разрешат эксгумировать, просто некоторые историки добиваются, да, может, сделают анализ. Я думаю, что ответ будет отрицательный. Вот. Но Лев Толстой считал, что он увидел императора.
Ну, так же ведь его и супруга Александра тоже.
Да, и Елизавета
такая
Молчанница.
Же история с ней случилась примерно,
да,
же.
Да, да, абсолютно верно. Послушайте нашу передачу про нее. Вот. Поэтому, ну вот, Федор Кузьмич, еще раз: в нашей стране есть цель и желание добиться власти. Но после того, как добиваешься этой власти, тяжела ты шапка Мономаха.
Петр Большаков пишет, что хотел бы послушать про Албанию времен Энвера Ходжи.
О, Господи, Петр, ну кому это интересно на самом деле, Энвер Ходжа? Ну, смешно,
я
конечно.
Я даже не знаю, как ударение правильно ставить.
Энвер Ходжа. Давайте так, я планирую передачу «Балканский полуостров во Второй мировой войне». И давайте я сделаю там несколько фраз, ну, скажем так, что-то я скажу про Энвера Ходжу, про его ситуацию, да, и кто он такой был в будущем. Но не более того. И не потому, что мне я не уважаю албанцев или не уважаю их коммунистического руководителя. Дело достаточно банальное, мало кому он интересен просто.
А вот Константин Жигунов просит посвятить одной из передач, ну, или хотя бы просто рассказать про генерала Юденича.
Есть такая же ситуация. Мы еще про Колчака не рассказали, который был более, скажем так, весомый для нашей страны. Вот, давайте так, я сделаю передачу про Колчака, возможно, про Врангеля. Возможно, но не думаю, что она будет многим интересна.
Нет, ну хотя бы вкратце ты можешь рассказать.
Ну, генерал Юденич – это самый успешный русский генерал Первой мировой войны. Да, он получил Георгиевский крест второй степени, что не получил больше ни один другой русский военачальник. Его захват Эрзарума и Трабзона, Трапезунда, да, является, ну, символом храбрости, отваги и математический расчет генерала, да. То есть там в горах, ну, типа Кавказские Альпы, Закавказские, там в Эрзаруме большой горнолыжный курорт сейчас. И вот, чтобы захватить эти вот высоты, а Саша, кто в горах владеет высотами, тот владеет ситуацией. И вот наши казаки там, да, в основном кубанские и терские, да, там армянские разные там подразделения и другие втайне при помощи скалолазания с тыла вошли, ну, в общем, действительно интересно, да, и Юденич это все разработал, да. Юденич был самым успешным русским генералом. Во время гражданской войны он связался с Антантой, связался с эстонцами, и вместе с эстонцами из Эстонии пошел, попытался схватить Петроград. Он достаточно близко подошел к Петрограду, уже в районе Пулково были его подразделения, но Советская Республика договорилась с эстонцами, эстонцы предали Юденича, не поставив в известность, ушли с фронта, оголив тылы, оголив фронт, да, и поэтому Юденич был уничтожен. Что они занимались, чем, да, там вся гражданская война не очень хорошая, если честно. Что еще у нас говорят о нем? О сексуальных предрасположенностях Юденича. Его сексуальная предрасположенность не влияла на его военный талант. Это, наверное, другое, да? Одно дело, как военный, как глава северо-западного правительства, да, России, да, а другое дело какие-то вот его взгляды там, ну, там немного нетрадиционные. Поэтому я об этом говорить тоже не хочу. Все.
Письмо от Вадима, он просит осветить тему Кавказской войны, в частности, переселение адыго-черкесских племен с территории современного Сочи.
Про Кавказскую войну передача будет. Когда, не знаю, но она будет, у меня планируется. Говоря, ну, действительно, дорогие друзья, Западный Кавказ, так называемый, это территория Причерноморья, да, там жило достаточно много разных народов, в первую очередь, адыгской группы, ну, там, шепсуги, например, убыхи, те же самые черкесы и прочее. И после того, как в районе Красной Поляны, Красная Поляна – это где у нас Олимпиада проходила, да? Была капитуляция последних остатков, уже Шамиль как 5 лет был арестован, ну, в смысле, попал в плен, и в Дагестане, Чечне уже боевые действия не велось. А там вот в 64-65 году были последние очаги сопротивления. После того, как они сдались, им было предложено или принять присягу и жить под скипетром русских монархов, или уехать. Они уехали. Да, было много эмиграции. С одной стороны, конечно, это была силовая такая операция к решению русскими войсками «Нет человека, нет проблемы». Их выгнали оттуда, только остались географические названия, типа Туапсе, ну и другие там, да. Но они в разных странах и проживают, в основном в Турции, в Иордании. Были они в Косово, но сейчас их косовары оттуда попросили, и много адыгейцев вернулось в Майкоп. Ну, адыгейская группа языков – это кабардинцы, это адыгейцы. В других странах такие вещи тоже бывали. Ну, думаю, что когда буду говорить о Кавказской войне, я об этом скажу более подробно.
Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Давай вспомним прошлый выпуск, который был посвящен Ленину.
Да, у нас был такой вопрос, что связано с Лениниана, о котором мы говорили, и Ленин с хутором Свинарёвым. Хутор Свинарёв, дорогие друзья, в декабре 1917 года первый населенный пункт на территории бывшей Российской империи, который получил имя Ленина. Угу. Он был переименован в честь Владимира Ильича. А правильный ответ – победил человек с ником ГП.
Угу, хорошо. Так, ну а теперь новый вопрос.
Да. Итак, дорогие друзья, скажите, какие страны входили в так называемую Малую Антанту?
Ваши ответы мы ждем по электронному адресу радио vivat@mail.ru, либо в личном сообщении ВКонтакте Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну а на сегодня все. Сергей, спасибо и до встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.